Миша Сланцев. Снеговиковье. Читает Павел Половов. Белого не бывает. Всю ночь снег старался, сыпал, пушил. Белые мухи устроили хаотичный перепляс, как бактерии под микроскопом. Синоптики уже давно обещали, что облака высадят такой массовый десант. Им верили. Говорили, смотря в экраны гаджетов. Опа, завтра надо одеться потеплее. Ну, наконец-то, достала уже эта грязь, эта темень. И все равно праздник большого снега пришел неожиданно. Дворники проспали, тракторы включились в процесс до обидного поздно. Водители орудовали щетками, сгребая с капотов белые покровы. Один застрял, выезжая, урчал и взвизгивал двигателем, глазами фар высматривая, куда лучше дернуться, чтобы выкарабкаться. «В раскачку давай! Да не газуй сильно, не газуй!» — неслось ему со стороны. В итоге советчик оставлял своего железного коня и толкал авто коллеги. «Страна советов», — думал буксующий, но вслух благодарил добровольца-помощника. «Толкните, да возъедется вам, аминь!» И спасенный Андрей Эдуардович Хлопов потихоньку, не верти резко рулем, а теперь держи его прямо, с грехом пополам двинулся по направлению к своему родному комбинату по производству корпусной мебели. Говорят, работники вчера напортачили, пустили на столешнице не ту древесину. Надо разобраться. А тут еще дороги замело, снег валит, дворники уже не люди, а те, что на лобовом стекле, туда-сюда мечутся, а толку-то... Снег изменил многое. Обелил, словно оправдал этот мир. Он скрыл темные дороги, желтую траву, черные крыши пятиэтажек. И вроде ждешь его, словно дар небесный. А когда облака отряхиваются, это всегда сюрприз. Зима пришла, как всегда, неожиданно. Традиционно зубоскалил народ в интернете, когда собирался кинуть камень, точнее, снежный ком, в нерасторопных коммунальщиков. Вот и Андрею Эдуардовичу сегодня казалось, может, как раз из-за этого снега, что теперь он не Андрей, не Эдуардович, не владелец небольшого мебельного бизнеса в забытом всеми городке, а мальчик Кай из сказки про Снежную Королеву. Что его иномарка – это плохо управляемые сани, которые мчат в страну холода и льда. А как приедет он на свой комбинат, а эти лоботрясы уже превращены в хомяков, волков, ослов, зайцев, козлов. Ну, кто они там еще по жизни, бездельники? И все у этой снежной главной бабы в услужении. «Ты нам больше не начальник», — скажут, и убегут в лес с хохотом, воем и блеянием. И как потом кредит гасить, как ждать налоговую и пожарную проверки? Если даже охранник, он же сторож, он же грузчик, Михалыч, остограмившись, обратится в свинью и, сверкнув прощально пятачком и неблагодарно хрюкнув, припустит вслед за остальными. «Вернитесь, я планировал новогоднюю премию. Засунь ты свою премию, знаешь куда», — только и сможет расслышать растерянный мальчик, провожая глазами убегающее зверье. Ну как тут не позволить острой льдинке ожесточить сердце? И как-то не кстати вспомнилось, что лет в 9 маленький Андрюша ходил в художественную школу, рисовал. Однажды было задание изобразить свой дом. Ну ладно, чего проще, стены, крыша, труба дымит. В окне кто-то есть. А так... это сам Андрюша, наверное. Он видит, как во дворе стоит наряженная елка. И вот сразу понятно, что внутри дома тепло. Что там еще есть мама, папа, бабушка, телевизор «Фотон 736» и кот «Мурза». Уважительно-почтительное от уменьшительно-ласкательного «Мурзик». Югославская стенка с дефицитным хрусталем. Но это если в окно заглянуть с улицы. Еще понятно, что на дворе холодная зима, потому что дети идут в школу, укутанные в шарфы, в ушанках, они топают валенками этой древней русской обувью, ушедшей в прошлое. А зря. Они были теплые, удобные. Почему Андрюша не идет в школу вместе со всеми? Может, приболел. И сейчас ему придется держать под мышкой градусник, пить порошок и подставлять спину горчичникам или банкам. Да, банкам. Их нагревали изнутри синим пламенем, и они присасывались к спине, словно щупальца осьминога или гигантские пиявки, выкачивая из юного организма хвори кашель. А может, в школу идут ребятишки постарше, а для малышей, а в эту категорию входит и Андрюшенька, занятия отменили, потому что морозы. Да кто тогда замерзнуть боялся? Все на горку хохочут, на ледянках катаются, все в снежной муке, розовощекие, громкие советские дети. Манная каша не манна небесная. Рыбий жир, санки, коньки, клюшки. Главное, варежки не потерять, а то мама ругаться будет. А как их потеряешь, они же на резиночке, продетой в рукава. Раз — съехал ледяной ветер в лицо. Два, пять, десять. Вот такую картину нарисовал. А учитель-художник Илья Николаевич посмотрел на нее внимательно и говорит: «Молодец, Андрейка, только непонятно, что это зима». «Понятно, — отвечает мальчик, — раз труба с дымом, значит, печку топят. А топят, потому что холодно. И елка с игрушками только зимой бывает». «А почему у тебя зимой снега нет?» «Есть снег. Он везде. А почему не нарисовал?» «А как его нарисуешь? Листок белый и снег белый». И тогда Илья Николаевич сказал: «Запомни, Андрюша, в жизни у него, у снега, тысячи цветов, миллионы оттенков. Он не бывает совсем белым. Вот и учись эти цвета видеть, различать и потом изображать. Может, и вода тебе кажется прозрачной, бесцветной. Это не так. И даже твой лист, на котором ты рисуешь, не белый. И когда ты поймешь это, станешь настоящим художником». За окнами машины теперь был именно такой снег. Он менялся, играл разными красками и был неуловимый, нестабильный, как и положено снегу. Настоящим художником Андрюш Хлопов не стал. Пошел по предпринимательской части. И вот приходится теперь ни свет, ни заря ехать на разборки с этими охламонами. Так и норовят шабашнуть налево, схимичить, а потом гонят пургу. Мол, да мы, да чего? Воткнул флешку в магнитолу. Чего там у меня в тему есть? Ага, вот.
Снег кружит, летает, летает. И позёмкою клубя заметает зима, заметает всё, что было до тебя.
Вот, блин, раньше песни были. Вот это я понимаю. Снег кружится, летает, летает, подпевал Хлопов. Да, а потом кончилась музыка, начались деньги. Андрей Эдуардович припарковался недалеко от входа в мебельный комбинат. Это чё за хреновина? У ограждения стоял снеговик, весьма озорно напоминающий директора предприятия. Такого же роста, на боку имитировалась сумка, На голову напялена такая же синяя вязаная шапочка, как у Хлопова. Дощечка в холодной снежной руке символизировала, похоже, его планшет. Нос и глаза были сделаны из металлических элементов мебельного крепежа. Для прочности конструкции изваяние было облито водой, поэтому перед Хлоповым предстал его уродливый двойник, снежно-ледяная скульптура. Засранцы! Были бы нормальные и толковые работники, а то ведь просто жесть. Один книгоиздатель, другой музыкант, оба бывшие. Михалыч как накатит, норовит на гитаре бренькать. Уволю к чертям. Третий Кузьма, поэт хренов. Остальные семеро тоже непростая братья, себе на уме. Написал, правда, хорошо на открытке, когда был день рождения. Проставился тогда им с собаком. И этот Кузьма Петров, мать его, встал и зачитал собственного, говорит, сочинения. Глаз да глаз за ними. Дерево, ладно, лишь бы станки не попортили. С пьяну себе чё не отрезали. Потом отвечай за них. Лучше бы гастарбайтеров набрал. Те хоть не бухают, и платить им можно копье. Хлопов стоял перед своим снежным альтер-эго. И усмешку будто скопировали. Словно в зеркало смотрится запотевшее. Будто видит свою мумию, которую древние египтяне, вместо того, чтобы в саркофаг сунуть, по русскому обычаю на попа поставили. Кто же это затейник такой? Узнаю, придавлю паршивца. Какой все-таки гнилой у нас народец. Я им зарплату плачу, а они... И чё-то я вдруг про этот стих вспомнил. До сих пор лежит эта открыточка в бардачке в машине. Андрей Эдуардович с трудом оторвал взгляд от снежно-ледяного памятника, сел в авто, включил свет в салоне. Да, точно, вот она, на 48-летие. Машинка тут изображена, купюра в 500 евро, символы мужской мечты, ага. Хороший человек наш босс. Любое дело справится. Отлично он решит вопрос. Пусть бизнес развивается. Открытый человек наш шеф. Внимательный, заботливый, жизнелюбив. Гусар в душе. Мечты сдадутся опыту. Отменной формы бодрости, тепла, благополучия. С днем рождения, Андрей Эдуардович. Что-то в этом стишке было подозрительное. Споткнулся о строчку, где наш шеф. Будто шипит, как змея. Да, мечты сдадутся опыту. Неплохо сказано. Верно. Что позавчера было робкой фантазией при напряженной работе, вчера уже план, а сегодня уже сбывается. Нет ничего невозможного. Как у меня, Андрея Эдуардовича, коттеджный домишко, солидная тачка, свое предприятие, семья в порядке, по миру поездил. Так что не бухать надо, а вопросы решать. Только тут еще две строчки просятся. Стишок как бы оборвался. Ну, места на открытке не хватило, понятно. Снег продолжал мельтешить. Изваяние Андрея Эдуардовича криво усмехалось. Глазки смотрели недовольно и раздраженно. И тут директора мебельной шарашки как током ударило, осенило, но поздно, потому что осенило уже зимой. Даже так, сначала на него словно ушат холодной воды вылили, потом его как током ударило, а сердце, как у сказочного Кая, превратилось в лед. Он неожиданно взглянул на мир под иным углом. Глазами снеговика и прочел текст стиха по-японски. то есть сверху вниз. Из первых букв в каждой строчке выстроилось послание работников к директору. И теперь перед глазами Андрея Эдуардовича в полный рост вспыхнуло: Хлопов жмот. Ну, Кузьма, вот подкузьмил. Шутники, блять. Папы Карлы рукожопые. Хрен вам, а не премия, сказал вслух Андрей Эдуардович, выходя из машины и собираясь устроить разнос родному коллективу. На стуле, на офисном я вас всех вертел. Я, значит, им поляну накрыл. А они меня отблагодарили. Впрочем, ни нога, ни рука его не поднялась разрушить снежную пародию на Хлопова. Он решительно скрылся за дверью комбината. Снеговиковый вариант Андрея Эдуардовича стоял неподвижно и словно размышлял о том, какой бардак творится в мире и сколько в нем неучтенных снежинок. Кирюха и Галатея. Почитатель романтической литературы, завсегдатай импереев, не взятый в свое время в армию, робкий старший лаборант станции эпидемиологического контроля Кирилл Голощекин и коренастый бывший десантник, он же действующий сантехник Иван Елистратов, распивали спиртные напитки по адресу: город Засмотренск, улица Пролетарская, дом 28, квартира 7, второй этаж направо. Мероприятие перевалило за полночь. Несмотря на разные весовые категории, пили они наравне, но по разным причинам. У Васи причина была прозаическая. Ему хотелось выпить, и он нашел с кем. Все ж Кирюха друг какой-никакой. А у Кирюхи причина была поэтическая, а потому более веская. От него ушла девушка уже неделю как. Печаль требовала быть излитой. Так почему бы не излитой Ивану? Он в возвышенных чувствах все равно ничего не понимает. Это как пить с носорогом, пнем или уличным трансформатором. Главное не лезть к нему в душу, то есть обниматься, ибо, мягко говоря, долбанет. И вот, жаловался Кирюха, разводя руками и показывая свои ладони, как бы демонстрируя, что в них ничего нет. Вот и чё, сочувствовал Иван. И все. Говорит, добрый ты, добрый, но прости. Не, чё не так-то? Чё в смысле прости? Чё у ней за предъявы-на? Говорит, ты непрактичный. Дело не в том, что ты, я, то есть, получаю в своей лаборатории скромную зарплату. Дело не в том, что ты не в состоянии гвоздь в стену вбить. И вообще, вовсе не в том, что у тебя нет машины. И совсем не имеет отношения к нашим отношениям. Извини за тавтологию. Иван с готовностью извинил. Отсутствие у меня отдельной жилплощади. Дело совсем-совсем не в этом. Ага, сейчас. Типа хобана. В этом самом приземлял неприземляемого товарища Елистратов и пополнял кружки. Ваня, позволь заметить, что ты заблуждаешься. Она не такая. Она выше этого. Она говорит, мы с тобой несовместимы психологически. Ты как лед, а я огонь. Ты гасишь мои устремления. Мы такие разные. Ну и чё? И ушла. А как я долго шел к нашей близости. Писал ей длинные сообщения. Намекал, ухаживал. Перед тем, как первый раз цветы ей подарил, две ночи не спал, решался. А когда мы первый раз поцеловались, я от счастья летал. Не поверишь, сижу на работе, там анализ нашей водопроводной воды на соответствие. А в голове словно тысячи колокольчиков. Галя, Галина, Галочка моя, Галинушка. Колокольчики, значит, задумался Иллюстратов. Бубенчики, значит. Летал, значит. Эх тебя, брат. Хреново туча колокольчиков, значит. Это любовь, на. Вот именно, оживился, сделав глоток обжигающего напитка Кирилл. Именно любовь. Единственная, неповторимая, несчастная. На звонки не отвечает. Сообщения игнорирует. Ну, смотри, какая. Он показал фото своей пассии на смартфоне. «И чё?» – не оценил Иван. «Один глаз глядит на вас, другой в Арзамас. Понимаешь, не знаю, как ее вернуть. И вроде жизнь моя отныне лишена смысла. Полно у тебя пафоса, как у дурака махорки», – говорил, оглядываясь по сторонам на многочисленные стеллажи Иллюстратов. «И книжек». Так бы и сжег. «В смысле?» – испугался Голощекин и поправил очки. «Да ты не очкуйно. Хочешь, знакомым бабам позвоню? Они твою меланхолию моментом открахмалят. А знаешь, почему тебя твоя кинула? Потому что у тебя в сортире толчок сломанный, вода не смывается». «Напомни, я тебе сделаю по дружбе за полторашку на. Вот, представь, прилетает к тебе дама сердца на крыльях страсти. Прыгает к тебе с парашютом в койку. Шуры-муры, лясим-тряси, мол, инклюзив, короче. И тут приспичило ей пописать или чего пострашнее. А у тебя там не смываться». Вот отсюда и не сошлись характерами. Прости, мы не можем быть вместе. Наша встреча была фатальной ошибкой и привидением судьбы на... Провидением не удержался и поправил Кирюха. Ты такой: не может быть, я тебя люблю. А она: все равно смываться, потому что у тебя не смываться. Такой вот типа того солнышко лесное, на. Завидую я тебе, Ваня. Женщины к тебе благосклонны. Кто тебя обидел, ты в морду. Десантников все боятся. Работы у тебя всегда много. Трубы, унитазы, краны. Все это для людей самое важное. Особенно для женщин. А я думал, что для людей и женщин главное – душа. Неужели у тебя в жизни никогда не было такого внутреннего трепета, неожиданной страсти, неправильных поступков? Неужели всегда пришел, увидел, победил? Главное, братан, будь мужиком, на. А не вот этим твоим Дарианом, этим Греем или Ромео, который вместо того, чтобы быть мужиком, девку свою отравил и сам отравился. Потому что проблемы твои только в твоей башке. А ты, вместо того, чтобы в тренажерный зальчик походить, водичкой пообливаться, нытье разводишь, мя-мя-мя. Давай за ВДВ, и тогда встанет перед тобой таких Галин, Ирин, Марин, равняйся смирно. Ты и ты ко мне, остальные временно свободны. А я ведь 2 года вокруг нее ходил, вздыхал. Я тебе лучше расскажу, как я женился на. Ты вот городской, как из теплицы, не служил, позвоночник кривой на. А как он прямой будет, если ты тяжелее книжки ничего в руки не брал, всю жизнь горбился? В общем, даже не пехота. Ну вот на. А я в деревне вырос, на тяжелых работах, на парном молоке, на картошкино. Дрались всю дорогу, улица на улицу, село на село, просто так. Наваляешь, кому бывало, а потом с ним же бухаешь. Это такая жизнь у нас была. Плавал, как пробка на. Девок портил чуть ли не с 8 класса. А тут, как их испортишь, они еще лучше после этого становятся. Поначалу они на вроде снежной бабы. Холодные, не слепишь с ней ничего. А как оттает, так сама к тебе и текет на. И нечего тут разговор разводить. Хватай и вперед. Главное, не дрейфь. Ну, съездит она тебе по роже раз, два. А третий раз уж нет. Это Кирюх природа. Она настырных любит. Ну вот, а уж употреблять крепко я тоже стал рано. И вроде как между материнским молоком и водкой совсем промежуток был у меня небольшой на. И чё? И короче. И Листратов предался воспоминанию. Было мне тогда уже года 22. Из армии вернулся, гулял, как бык молодой. Ну, быковал. Значит, женский пол пользовал. Пил без просуху на. А если вспомнить нечего, считай, зря жил. Вот и книжки свои только и вспоминаешь. Да пробирки свои с анализами. Короче, чё? Короче, вот. Пили мы в тот день с моим двоюродным брательником Серегой. Крепко изба аж на ходуном ходила. Да что изба, вся визовка на ушах стояла. Нас боялись. Опять Иллюстраторы в разнос пошли. Ну, пили, пили. А утром хоба, выпить больше нечего на. Кончилось, иссякло. Звездец на. А похмелье такое, будто в башку несколько длинных гвоздей вбили. Водичка оно, конечно, да, но тут надо было клин клином. Сидим, что делать, бошки трещат на, а в магазине, понятно, нет ничего. Время такое было. Может, у матушки что есть? Нет, вчера все выпили досуха. Ну все, вилы, а тут он мне. Слушай, женить тебя надо. Я на ком на? Он, да хоть на ком. Какая разница? Выбирай, девок полная визовка. Я такой, а чё нет-то? Мне вон Ленка Карпова нравится. Он, ну вот, нравится, пошли. Заходим с Серегой к бабушке Карповой. Ее у нас все Кудахтовной звали. Больше всех кур держала. Утречко доброе, у вас товар, у нас купец. Мы пришли типа того жениться на. А батюшки, на ком? Их 3 сестры было. На Ленкина, люблю ее, не могу. А скажу тебе, Кирюх, до этого я с ней не дружил, и не было у меня с ней ни хрена, и виделся только на людях. А где она? Ой, не знаю, Вань, отвечает кудахтовна. Вот только что здесь была. А Ленка, оказывается, как услыхала про такое. Схоронил шкаф, боится. Бабушка, да она ж сама в куклы играет. Какие ей женить быть? Ей 17 еще. А мне выпить охота страхно. Говорю, ничего, отучим ее от кукол. Ну, тады спрашивай сам. Я так громко на весь дом. Ленк, за меня замуж пойдешь? И она из шкафа такая. Пойду. И вышла. Из шкафа прям за меня. Ну вот, назначили день свадьбы. Я говорю, бабушка, коль дело наше сладилось, давай Могорычно. Он на столе сразу. С самогоночки образовалась бутыль. Закуска богата. И мы с Серым опять накушались. Гуляли снова хорошо. Эх, утром просыпаюсь. Вообще не помню, что вчера было. Прихожу в клуб, и Серега со мной. А Ленка что-то странными глазами на меня поглядывает. Я, Серый, что она на меня так уставилась-то? Что вчера было? А он плечами пожимает, тоже не помнит ни рожна. А потом и говорит, слушай, а ведь мы тебя вчера женили. Как женили? Так, 4 августа свадьба, ей как раз 18 исполнится. Ёп! Ну и свадьба была, девки печалились. Такой военный, красивый, здоровенный отсеялся в брак. И до сих пор живем нормально, не по книжкам на. Вот что значит правильно похмеляться. Они вышли из подъезда перекурить. На улице сыпал первый в этом году обильный снег. Хлопья плясали, падали и снова взметались в воздух. Кирилл не запомнил, как он проводил товарища, как была серия пассажков «Русскую десантуру не перепьешь», как он сначала бесцельно слонялся по снежному Засмотринску, а потом тоже, как во сне, на автопилоте, начал катать холодные шары, словно в боулинге, и лепить снежную бабу. Нет, не бабу, а прекрасную девушку, и он знал, какую именно. Время от времени он заглядывал в смартфон, сверял фото с изваянием, вносил коррективы, многое приходилось лепить заново. Самое легкое оказалось туловище, груди, руки. Ноги предполагались под длинным платьем, это облегчило задачу. А вот голова, прическа, лицо... Все было не так. Все было пародией и насмешкой. Да, насмешкой над его страданиями, над его слабостью, никчемностью. Рот — веточка, будто губки поджаты в обиде. Глазки — пуговки. Нос вылепил из снега, не морковку же втыкать. Волосы тоже снежные. И полил все это водой из пластиковой бутылки. Водой своей печали, как он выразился. Эх, Галя, Галя моя, Галатея, где ж ты ходишь теперь, кому даришь свое тепло? Так мне и надо пьяному дураку. Главное правильно похмеляться. Все, домой. Греться, спать. Утром прохожие с любопытством рассматривали снежно-ледяную девушку, кого-то явно напоминающую. «Да что же это такое?» — думали они. «Не успел снег как следует выпасть, а по всему городу уже всяких снеговиков налепили. И когда успели?» Катин фестиваль. К школе номер 5 стекались разнокалиберные дети и учителя с категориями и еще без оных. Школьники, которых с недавних пор официально стали называть обучающимися, мужественно тащили свои рюкзаки, преисполненные еще не освоенных знаний. Передвигаться по снегу было тяжело. Тропинки с утра были не особо протаренные. Снег падал на шапки, пальто, перчатки. Вахтерши громко читали заснеженным детям импровизированные проповеди на тему «Отряхиваемся на улице, переобуваемся на лавочке, не топчем здесь, я кому сказала?» Но разве две вахтерши могут перекричать такую ораву детей? Конечно, могут. Наши вахтерши, они такие, самые вахтеристые в мире. Катя еще не научилась воспринимать себя как Екатерина Евгеньевна. Это был первый год ее работы в школе после педагогического вуза. Естественно, более опытные коллеги сразу же повесили на молодую математичку классное руководство 5 А. 5 Б в школе не существовало, поэтому в букве А особого смысла тоже не было. И, конечно, Кате пришлось еще в начале сентября составлять план внеклассных мероприятий, тематических часов, бесед. Таковы требования сверху. Таков педагогический процесс. Еще тогда эта затея находилась в перечне между классный час, направленный на выработку ценностных установок здорового образа жизни у обучающихся «Мама, папа, я, спортивная семья», и пунктом, озаглавленным как «Посещение краеведческого музея города Засмотренска в целях патриотического воспитания и формирования любви к малой родине», а именно «Фестиваль снежных скульптур». Да, так просто, без формирований и направленности. Проблема была в одном. Жизнь в погодном облачении не всегда совпадала с планами на бумаге и компьютере. То снега нет, то он рассыпчатый. Ну как тут назначишь дату? Поэтому дата была плавающая. Декабрь. И вот сегодня этот день настал. И Катя решила, вот он. Завуч, конечно, была заблаговременно поставлена в известность и не высказала принципиальных возражений. Екатерина Евгеньевна перед математикой «Здравствуйте, садитесь» объявила своим. «Ребята, сегодня у нас будет интересное дело. Будем лепить снежных зверей. Собираемся после уроков на школьном дворе. Вы пока подумайте, кто вам нравится, того и слепите». «Ура!» — закричали дети, которым снежная лепка показалась куда интереснее, чем складывать, вычитать, делить и даже умножать абстрактные цифры, которых в жизни будет ох, как много. «А можно слепить Бабу-Ягу? А можно смешариков? А можно?» «Можно, можно!» Катя сама удивилась, что снег как чистый лист. Он порождает творчество, мысли и дела. И потом, снеговики – это детство. Это должно быть сейчас, пока детишки маленькие. Редкий взрослый слепит потом снеговика. Редчайший. «Только чур вести себя хорошо, а то никто никуда не пойдете». Давно на уроке математики не было такой тишины, самодисциплины и леса рук. «А что?» – подумала Екатерина Евгеньевна. «Наделаю фоток, потом оформлю, и будет отчет о мероприятии». «Эх, как давно я не играла в снежки, не катала комья, не лепила ничего». Вторила ей уже Катя. Весть о том, что 5 А собирается превратиться после уроков в артель скульпторов, вмиг разлетелась по всей школе. И малыши, и все среднее звено захотели присоединиться и принять участие. Они атаковали своих классных, прямо взяли их приступом. Те подняли вопрос перед руководством. Завуч и директор провели промеж собой микросовещание и, учитывая благоприятные погодные условия, согласовав с областным Минпросвещения, назначили ответственной за общешкольный фестиваль снежных скульптур Карасеву Е.Е., то есть Катю, придав ей в поддержку еще двух педагогов. В итоге классное мероприятие было оперативно масштабировано с большим охватом детского контингента. В конце концов, что есть свобода? Это когда в России ребенку позволено лепить из снега все, что угодно. Не без зоркого контроля и взрослого наблюдения, конечно, а то сейчас, в эпоху интернета, мало ли чего вздумается детям изваять. А так пусть себе. После шестого урока работа закипела, если вообще слово «закипело» применимо к снегозодчеству. Детишки как-то сами разбились на команды, которые объединял общий творческий замысел. Обозначились и скульпторы-одиночки. Кого-то не взяли в артельку, а кто-то из ребятишек решил все сделать сам и не делить будущие лавры Фидия, Родена или Веры Мухиной с остальными проксителями. Это вам не школьный субботник. Тут никто не филонил, все старались. Катя сама сначала только наблюдала за процессом. Вот дети молодцы, щечки розовые, изо ртов пар. Все уж вывалились в снегу, как пироженки в сахарной пудре. «Как бы никто не заболел, а то возложит на меня ответственность», — говорила себе Екатерина Евгеньевна. «Ой, ладно, что ты нудная такая? Расслабься, все будет хорошо. Иди сама слепи что-нибудь», — отвечала ей не без дерзкого задора Катя. «И ведь лепила. Пока непонятно что». Так, ком на ком, туловище, голова, уши. Ага, уши. Пусть будет заяц. Пусть длиннее станут уши. Это вроде из Максима Горького. Ну да, откуда же еще? И еще из него же снеговик. Это звучит гордо. Нет, сегодня Катя определенно уделала Екатерину Евгеньевну, несмотря на разницу в возрасте. Это Екатерина Евгеньевна Карасева, учебная нагрузка 30 часов плюс классное руководство, математик, а девушка Катя романтик и выдумщица. Вот смотрит она на детей, уже почти всех знает по имени. А ведь имена им давались в свое время или случайно, или по каким-то нелепым причинам. А вот сейчас она их переименует, исходя из ситуации, переиначит их на снежный лад. Ага, вот девочка Виктория из моего класса, Вика. Будет Снеговика. Володя, будешь Снегововкой. Андрейка Колесников из 4 А. Прибавим солидности, будешь Снегандр. Толя Ступнин, будешь Толя Снегоступенко. Да чего там? Толя Валенков, все равно троечник. А вот Снежана, ее даже из Жанны переделывать не надо, она изначально была Снежаной. Фигней же занимаешься, пробухтела внутренняя Екатерина Евгеньевна. Ой, завидуй молча уже, парировала Катя. Задумалась бы о серьезных вещах. Это снова вещала Екатерина Евгеньевна. Вот сегодня они понаделают всяких снежных скульптур. Красивых, интересных, разных. А на завтра раз и оттепель. Растает все без следа. Так и люди, и все, что они делают по сравнению с вечностью, мимолетно, малозначимо, и никто не оценит. Даже пирамиды Египта будут стерты с лица Земли, потому что они, по космическим меркам, не намного более устойчивы, чем если бы сделаны были из песка или изо льда, или даже снега. А люди все в чем-то дети. Как слепили, так и разобьют. Ну чего ты депрессуешь? И от твоих унылых мыслей жизнь, пусть и такая быстротечная, лучше не станет. Екатерина Евгеньевна, Екатерина Евгеньевна, посмотрите, какой у нас кот получился. А ну, пойдем посмотрим. Перед Катей распростерся роскошный кот. Ну, вылитый сфинкс. Катя помогла облить изваяние водой, нарисовать тигриные полоски на спине, воткнуть веточки усы. А вокруг вырастали обещанная бабьяга с метлой, в ступе, с клыками, крючковатым носом, смешарики во главе с Колобком. Их было делать легче всего. Кощей бессмертный, уже упомянутый Катин заяц, сова, гном, три медведя, змей Горыныч, три богатыря. Явно из мультика, кто из них Илья Муромец, было ясно, снег не пожалели. А вот Алеша Попович с Добрыней Никитичем периодически путались. Десяток классических снеговиков с неопределенной половой принадлежностью. Семь явных снежных баб, которые будто о чем-то спорили между собой, и четыре несомненных снеговика-мужика. Получился целый парк снежного периода. Довольные дети и учителя ходили между скульптурами и все норовили внести поправки и дополнения. И ведь снег вокруг сгребли, даже из соседних пришкольных территорий притащили. Катя в этом сказочном сборище скульптур бродила довольная и даже, чего уж там, счастливая, и фоткала на смартфон, потому что помнила слова куда более опытной Екатерины Евгеньевны, что завтра все будет разрушено не людьми, так локальным потеплением. Одна снежная баба очень была похожа на Катю. Нет, конечно, со стороны никакого сходства и близко нет. Но вот как подумала, так отвязаться от этой мысли не могла. В итоге сделала селфи со снежной бабой, запостила в соцсеть и подписала «Мой автопортрет» и прилепила смайлик для тех, кто лишен чувства юмора, иронии, да и вообще лишен всех чувств, у кого холодное сердце. «Вот это ты напрасно!» — сказала осторожная и сдержанная Екатерина Евгеньевна. «А как же этика и статус педагога? Ты б еще фото в купальнике выложила! Как девчонка, ей-богу!» Ничего на это не ответила Катя, только показала Екатерине Евгеньевне язык. А тем временем информация о школьных снеговиках докатилась до областной столицы. Катя убедилась в этом, смотря вечерний выпуск региональных новостей. Сегодня главным событием явился неожиданный, несмотря на прогнозы синоптиков, снегопад, вещала корреспондентка на фоне сугробов. Дороги засыпало повсеместно, наблюдались сбои в работе общественного транспорта, многие опоздали на работу, автолюбители застревали и приходили друг другу на выручку с помощью лопат, тросов и просто крепких мужских рук, выталкивая своих ласточек из снежной каши. На оперативном совещании в администрации области глава региона Сергей Прокофьев подверг критике коммунальные службы за ненадлежащее и неоперативное исполнение своих обязанностей и пригрозил освободить от должности министра ЖКХ Владимира Ермилова. В свое оправдание тот отметил, что с 2 часов ночи в городе и области работали 364 единицы спецтехники, 1657 работников коммунальных служб. И тут вдруг. Но не всем неожиданный и обильный снег доставил только неудобства и потрепал нервы. Природным явлением умело воспользовались в средней школе номер 5 города Засмотренска. Здесь прошел общешкольный фестиваль снежных скульптур. Около 100 различных сказочных персонажей создали дети на своем школьном дворе. Инициатором данного мероприятия выступила директор образовательного учреждения Козлова Алевтина Петровна. В соответствии с целями и задачами воспитания подрастающего поколения и развития творческого потенциала обучающихся, исходя из нашего плана внеклассной работы, педагогический коллектив под моим руководством осуществил реализацию мероприятия, направленного на формирование духовно-эстетических установок, комментировала уже директриса. Не исключено, что доброе начинание по массовой работе со снегом и лепке сказочных персонажей с готовностью подхватят другие муниципальные образования нашего региона, продолжила девушка с микрофоном. Такая идея, как нам только что сообщили, уже рассматривается на уровне нашего Министерства искусства и культурной политики, так как нашла полную поддержку и понимание не только у детей, но и у взрослых, и даже у нашего губернатора Сергея Ивановича Прокофьева. По его словам, снег – это наше национальное достояние. Его много, и он пока бесплатный, что открывает большие перспективы для культурного развития нашей области. Лепить снеговика – это по-нашему. Дарья Рогаткина, Вести региона. Палыча. Ребятушки, если вам кто-то скажет, что в Засмотренске нечего смотреть, не верьте. Название городам не просто так дают. Очень даже есть. Городок старинный, есть свой краеведческий музей с древними горшками, прялками, ржавыми мечами и знаменами воинственных властелинов разных эпох. Есть больница, есть школы и детские садики, в которых еще лепят куличики и старательно сопит над тетрадками будущее нашего городка. На окраине кладбище, куда относят поживших засмотренцев, и уже непонятно, прошлое это или будущее. Есть администрация с площадью, за которой зорко следит каменный истукан. Говорят, в далеком городе Ульяновске тамошний мэр предложил свести к ним все памятники Ленину со всей России. Заранее провальная идея, скажу я вам. Почему? Да потому что, извините за игру слов, если приволочь туда все такие монументы, этот Ульяновск под такой невыносимой тяжестью провалится под землю. Но может и не провалится, кто его знает. И тогда летом лес Ильичей будет напоминать гигантский Стоунхендж для привлечения инопланетян, а зимой митинг снеговиков от кудрявых до усато-бородатых в кепках и без, дланью указывающих в разные стороны, дабы обозначить, куда нам всем надлежит идти в светлое завтра. Но продолжим о Засмотренске. Замечательное место – пожарное депо. Некоторым там удалось не сойти с ума, я же в этот список не попал. Моя кукуха поехала задолго до службы в пожарной охране. Но тот случай, когда мы не успели на пожар в далекую деревню и нашли уже сгоревшую семью, меня так впечатлил, что с тех пор я здесь. Потому что оказался эмоционально неустойчив, психически надорван, ментально расстроен. Потому что погорельцы, да уж сгорельцы, стали приходить ко мне не только во сне, но и наяву. Они пахли паленым мясом, волосами, чернели обугленными лицами и говорили: «Не успел, Коля». «Почему ты не успел, Коля?» Я им: «Да поймите, пока до вас доедешь». Они: «Мы еще так много хотели. Дочку замуж выдать, в Турцию на отдых слетать, машину купить новую». А потом я привык. Почти подружился с ними, разговариваю. Говорю: «Чё, как там?» Они: «Да не очень, но своя экзотика есть. Тебя как бы нет, а ты одновременно в жидком и газообразном состоянии. Это не перестает удивлять и забавлять. Ну, мы тут тоже работаем и учимся, даже моими успехами интересуются. А у меня успех один. Обжился в учреждении под официальным названием ГУС, областная психиатрическая больница номер 1 имени Антона Павловича Чехова. Ну, та, на окраине. Сюда всех наших свозят. Имя мы сами с моими товарищами придумали и присвоили его во время тайного торжественного собрания. А мне вообще неудобно. Уж если я покойников вижу, и вообще вижу сквозь стены, через годы, через расстояние, то что мне стоит табличку повесить незаметно и гордиться ею? Кто мне помешает? Так называемые нормальные, у которых нет ни третьего глаза, ни интуиции, ни большого ума? И вообще, когда вам говорят: «Ты сошел с ума», это означает: «Ты не согласен с моей точкой зрения. Ты смотришь на мир не так, как я». Вот и отвечаешь таким: «Сам дурак». Как правило, не понимают. Ограниченные эгоисты, сойти с ума – это как сойти с протаренной тропинки. Умные, ну, типа умные, все идут по ней. Я бы сказал, прутся. Повторяют друг за другом, ступают след в след. Это не ум, ребятушки. Это навык дублирования. Бездарное подражательство. Сойди с тропы. Петляй, заблудись. Вот это ум. Да, кто остался на проторенной дорожке, будут в тебя пальцем тыкать, идиотом объявят, упекут тебя куда-нибудь. А тебе пофиг, если ты сам себе вселенная. Имя Чехова для психушки нам показалось очень удачным. Во-первых, если ты писатель, то уже одной ногой наш человек. Душекопательство, рефлексия. А потом начинается второй том: «В печку, дуэли, Англетер». Это раз. Вторая причина выбора: каждая палата в нашем заведении шестая. Тут особый счет. Хоть справа налево, хоть слева направо, хоть с первого этажа на четвертый, хоть наоборот, все равно. Это тоже из уважения к классику. И потом имя сие позволило нам ввести в оборот разговорный народный вариант названия нашей дурки. У Палыча. А учитывая тиранические и репрессивные нравы, обычаи подавления инакомыслия, иногда так: «Из-под Палыча». Да, времена, ребятушки, сейчас уже не те. Если раньше все постояльцы больницы нашей хотели стать великими личностями, как то Наполеоном, Лениным, Сталиным, ну, конечно, это один человек, и не спорьте со мной, Жириновским, то теперь народ измельчал. Да, измельчал и деградировал. Не те масштабы, не те запросы. Теперь в почете быть или юристом, или экономистом. Единственный, кто еще среди нас популярен, кем хочется быть, это Чехов. Потому что не запятнан и не буйный. У нас даже целый чеховский кружок есть. Сидят несколько Антон Палычей, очочками посверкивают и пишут себе, никого не трогают. Так иногда пробегутся по коридорам с криками «В Москву! В Москву!» Тут уж, извините, получите в задницу свою дозу успокоительного. В саду нашем они очень любят гулять, вишню собирают, мы это варенье всей психушкой потом едим, хоть по ту, хоть по эту сторону ментальных баррикад. И нормальные, и творчески одаренные. Я, признаться, тоже поначалу хотел стать писателем. Но потом подумал, зачем? Кому нужен очередной Палыч? Это ж массовая литература получается. И для себя решил. Буду экономистом, но не простым, а выдающимся. И что вы думаете? Стал выдающимся. Я выдавался в окно, и на этом занятии был неоднократно ловим. Но я, в отличие от многих, занимался полезным делом. Осенью я подсчитывал листья, соотносил количество опавших и оставшихся на деревьях, делал это последовательно, каждый день, с прилежанием и тщанием, подходил к вопросу серьезно, научно, выявлял тенденции лиственных пропорций, фиксировал их цвет, траекторию полета, удельную долю листопада относительно породы дерева. В ясные ночи я веду подсчет и систематизацию звезд, видимых и невидимых. Сами понимаете, работы непочатый край, полное небо. Но думаю, за полтора года управлюсь. Днем размышляю, сколько клеток в организме нашей главной медсестры Пантелеевны. Но тут все гораздо сложнее, чем со звездами. У нее все в динамике, все течет, все изменяется. Каждый раз приходится начинать работу с чистого листа. И каждому бы такую усидчивость, такое терпение, как у меня. А сегодня, ночью, я по объективным причинам переключился на снежинки. Чем они меня привлекли? Конечно, своей неповторимой структурой, хрустальной калейдоскопностью, хрупкостью, мимолетностью, великим множеством и обреченностью. Сами понимаете, что я предался этой работе ответственно и даже пылко, с изрядной пылкостью, как сказали бы в 19 веке. В чем заключается суть моей исследовательской деятельности? Запомнить каждую снежинку, снежную муху, каждый снежный хлоп. Единственное число от хлопья. Зарисовать тщательно в памяти, чтоб потом по возможности выбрать самый красивый узор, перенести на бумагу или электронное пространство и сохранить для потомков этот близкий к идеалу орнамент, созданный высшими силами небо. А знаете, почему наш городок так называется? Потому что на него в окно засмотреться можно. А если еще и уметь видеть, так и вообще, как выражается молодежь, залипнуть. Ваш покорный слуга яркий, надеюсь, тому пример. И сегодня днем стало твориться вот что. Смотрите, вы сами это увидите. Со всех сторон к нашему учреждению стали сходиться снеговики, как Ленины в Ульяновск, в воображении тамошнего градоначальника, как будто им у Палыча медом намазано. Их сотни, тысячи собираются, похоже, на общеснеговиковое вече, будут решать какой-то важный вопрос. Снежные бабы, снежные мужики, снеговичата, собаки, коты, крокодилы, медведи, кого только нет. Люди и животные в нашем городе превращаются в снеговиков. Не успели превратиться, так начинаются шуры-муры, обещания вечной снежности и растаять в один день. И все они стекаются сюда, из разных пространств, из разных времен. Понятно, что они не видны нашим надзирателям, они только своими служебными обязанностями и озабочены, но имеющий глаз да видит. А вот гляньте, есть и такие. Командир и целый отряд. Он выстроил своих подчиненных и что-то им говорит. Они в маск-халатах, шлемах, у них автоматы ППШ и лыжи. Прислушаемся, что-то о завтрашнем наступлении, что враг измотан и скован морозами, и что сибиряки вломят проклятым фашистам. И вот они уходят, чтобы раствориться в жарких и белых боях. Вот здесь другие снеговики, балахонистые, остроголовые, говорят по-английски, не любят темные цвета, особенно если это цвет кожи. Лиц не видно, жутковатые, ходят как привидения и молчат. И невдомек им, что через полвека само слово «негр» будет под запретом, а их потомки будут жить, боясь перечить афроамериканцам, а то скажут «расизм». Не отмоешься. Вот у русских. У них главный национальный поэт Пушкин. То ли темнокожий, то ли белый. И правильно, будь ты хоть негром преклонных годов, но если ты написал... А нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. То ты молодец, потому что нельзя делить мир на черное и белое, на господ и рабов. Все сложнее. Еще снеговики, смотрите, они напоминают космонавтов. У них белые костюмы, белые халаты. Уколы системы, таблетки, искусственная вентиляция легких, сатурация, антибиотики, кислород. Кто-то пошел на поправку, а кто-то очень тяжелый. И каждый ушедший в белое, каждый, кто задохнулся, приходит к снеговикам-медикам, пытается дышать, но никак. Никак. У каждого свои посетители. У меня сгоревшие, у этих задохнувшиеся, у третьих убитые в бою. А спасенные, вот вижу, люди в белоснежных одеяниях, а кто-то в ледово-голубых заводит остановившееся сердце того, кто лежит на операционном столе. Разряд! Еще разряд! Итог жизни успевает возвратить человека оттуда, если он не скрылся окончательно в этом тумане, пока его совсем не потеряли. Словно на морозе сел в машине аккумулятор, а его завели пускозарядным устройством или прикурили добрые люди, вновь запустили сердце, пламенный мотор, впрыснули живительную искру в механизм. Вы верите в перерождение? Я понимаю, что если я сбрендил, если я безвылазный пациент психушки, то и отвечать мне не надо. Как хотите. А я вот верю. Когда-нибудь все мы уйдем в белые, в метель, и сами станем метелью. Будем кружить в этом мире, осыпаться хлопьями, ложиться на крыши, налипать на провода. По нам будут ступать школьники по пути на учебу, нами будут любоваться в окно, нас будут ругать и даже проклинать водители буксующих машин. Но, может, детские руки вылепят из нас что-то, и вновь, пусть ненадолго, мы в кого-то оформимся. И это будет наше снеговиковье. Я прекрасно знаю, что завтра потеплеет, и все снеговики растают. Это будет печально. Особенно расстроятся дети из школы номер 5. А из глаз учительницы математики вообще выкатятся две большие слезы. Выкатятся, потому что ее зовут Катей. И потом, через какое-то время, она сама распадется и растечется, как Андрей Эдуардович и Галя, и снежные коты, и зайцы, драконы, и все-все-все. Ой, ну я прям заболтался с вами. А тем временем ко мне в палату вошли два дюжих снеговика. Санитара. Намекают, дескать, хватит пялиться в окно, пора принимать пищу. Перечить им бестолку. Как и бесполезно пытаться меня вылечить, чтобы я перестал видеть то, что нормальные не видят. Так что я тут надолго. Если, конечно, однажды я не надоем здешним людям в белых халатах и меня не выгонят. Но я не переживаю, наверняка устроюсь счетоводом снежинок в местной засмотренской администрации. Уж там такая вакансия обязательно должна быть. И да, если вы думаете, что я люблю глядеть только в окно, то вы однобоко меня воспринимаете. Нам тут еще и телевизор включают дозированно, чтобы мы окончательно с ума не сошли. Вот честно скажу. Ну, напрасно это. Только усугубляет. Вот и сегодня. Смотрим Хрен ТВ. У меня есть две любимые темы. Теория палеоконтакта. Мой коллега с маниакально-депрессивной шизофренией Капитоныч говорит палевоконтакт, когда его застукивают за признанием в любви прекрасным дамам с фотографий. Непонятно, где он их берет. И второе, очень интересно, рассказы и расследования о снежном человеке. Сегодня тоже уже началось. Популяция бигфутов за последнее время значительно возросла. О, просто праздник какой-то. Извините, ребятушки, отрываюсь от окна, убегаю смотреть про снежных людей. Увидимся.